Два дня я был свободный, занятия имел, а, появившись в редакции после отгулов, сразу же узнал о том, что Миханчишин с Ахметьевым стрелялись. «Занятия имел», — бросил я. Занятия эти состояли в сидениях с книгами, совершал выписки, поездки в Кусково, музей фарфора, и трех выходах с поисками нового места трудового расположения. В те два дня я был убежден, что чем быстрее сам уйду из газеты, тем будет полезнее для меня. Во-первых, перестану жить ожиданиями, а в них страхи или хотя бы душевные неуюты, неприятностей, обещанных Сергеем Александровичем. Во-вторых, проверю, насколько обязательны его угрозы насчет разбрасывания волчьих рекомендаций моей невесомой личности там и тут. Тогда уж брошусь в грузчики или подсобные рабочие зеленых магазинов. Или, при невероятной удаче, в ученики краснодеревщика. Или еще в какие-нибудь ученики. Руки мои наследство отца умели делать многое. А если мне уже направили повестку из военкомата, то я для верности позволил бы себе дожидаться прихода на квартиру офицера с солдатами. Но и против увольнения из редакции нечто настраивало. Выходит, сбегаю я от Сергея Александровича и их, заранее убоявшись. И чем бы я объяснил свой уход Зинаиде? К тому же не поставил бы я ее под какой-либо удар. Ко всему прочему, было в редакции много людей, мне теперь приятных. Тут опять в моих мыслях следовал поворот. Приятные-то они приятные, я, возможно, кому-то приятный, не исключено. Но меня водили в кабинет Зубцовой и еще кого-то водили. В тот день. И, может быть, накануне. И, может быть, после. И из кого-то, как из Димы Бодолина, выковыривали нечто низкое и постыдное, что давало возможность закабалить душу и совесть. Я теперь перебирал в мыслях, а этот мог бы согласиться? А этот? А другие, может быть, согласились или вынуждены были согласиться годами раньше? Являлось в голову и иное. Вот тот-то раз 5 в год ездит в заграницы. Вон тому-то вне очереди дали квартиру. А того-то без всяких на то заслуг перевели в старшие лиц сотрудники и оклад повысили. Каждый, получалось, мог вызвать интерес Сергея Александровича, а в конце концов и его благорасположение. Что же, теперь предстояло жить с оглядками. Не брякни что-либо в присутствии этого и этого. Каким подлым делом я теперь занимался? Но не одарил ли меня этой подлостью, не наполнил ли ею мои воображения Сергей Александрович сотоварищи? Стало быть, я оказался способным эти подлости воспринять. И для него это была никакая не подлость, а работа, образ сбережения крепости Отечества и государства. Но почему все должны были согласиться? Я-то ведь вот не согласился. И что? Меня-то ведь водили. И обо мне могли сейчас думать не весь что. Не брякни при нем лишнего. Но что было лишним? И чего следовало бояться? «Нет, надо уходить», — опять уговаривал я себя. «Ну, иду», — отвечал я себе же. «Но что будут судачить мне вслед?» При всех своих сомнениях я не мог не думать об обеде в шашлычной. Да, видимо, Диму подцепили. И, надо полагать, с ним не церемонились, как со мной. Его ставили на колени, причем в грязь, в блевотину. Загоняли в угол и, по всей вероятности, своего добивались. Это были уже не рисунки моего воображения, а прочувствование мною реальности. Я не способен проглядывать человека насквозь, как иные наши специалисты, но порой мне открывается пережитое другим человеком, пережитое вне моего присутствия. И мне даже стало казаться, что раздосадовавшее Бодолина собеседование было продолжением отношений Димы с ними. И, может быть, тут, правда, я не был убежден, он натура экспансивная, артистическая, и впрямь нынче всерьез доведен до крайности, до петли или револьвера из коллекции дяди Володи. Он-то пытался найти во мне облегчение. Он-то полагал, что и я, пусть и ничтожество, унижен равноценно с ним и пребываю в общей с ним грязи. А это уже повод для умиления и братания, если потребуется оправдание не я один, и этот, как и я, жертва. Признав себя равнострадающими жертвами, мы могли бы не только успокоиться, но и возвысить себя над толпой мучителей и возгордиться. А я не подыграл Бодолину. Протянутое мне равноправие положение отверг, произнеся: «Я ничего не подписывал, ты-то, мол, кто, а я-то, мол, кто». Хорошо, хоть я не стал убеждать Бодолина в том, что мне не назначили псевдоним. Стукачу кличку, надо полагать, мой приятель-живописец рассказывал, что один его однокурсник, его раскололи и на выпускном банкете били, согласился подписывать свои донесения фамилией Врубель. У меня до псевдонима дело не дошло, а какой бы предложили? Историк, Ключевский, Геродот. А в Димином случае, значит, дошло. Я жалел Бодолина. Себя же упрекал в том, что в шашлычной валял дурака, не мог отыскать в себе верную тональность, понимание человека и сострадание ему. А ощутив, что Димины дела похлеще моих, я чуть ли не возрадовался. Стыдно мне стало. Бодолин может, приходил я к убеждению наложить на себя руки, может он такой. Помимо всего прочего, он человек жеста и позы, а если он погибнет или уже погиб, доля вины будет и на мне. Надо позвонить, надо узнать, теребил я себя, но как? Если позвонить в редакцию, то что спросить? Если самому Бодолину, а вдруг он жив и поднимет трубку, то что я стану говорить? Не остался ли я должен ему за обед? Глупость какая. Эдак я маялся, как выяснилось позже, будучи самым настоящим олухом. И когда я узнал о дуэли Ахметьева с Миханчишиным, то более всего меня удивило то обстоятельство, что в дуэли участвовал Бодолин. Он побыл одним из секундантов Миханчишина. Сведения о дуэли ходили смутные, разговоры о ней быстро прекращались. То есть поговорить-то о ней у многих была охота, но, видимо, сразу же вспоминалось указание помалкивать. Стрелялись вроде бы в Сокольниках или в Лосином острове, одним словом, под деревьями, и будто бы пули задели обоих, но лишь поцарапав дуэлянтов. Сами персонажи действа на шестом этаже отсутствовали. Нахметьева, сказывали, отправили куда-то за город для написания умственно ценных бумаг. Бодолин же выхлопотал творческий месяц и укатил в Пицунду с пишущей машинкой и кипой бумаги. Миханчишину тоже дали отпуск за свой счет, и он отправился на побывку к внезапно приболевшей матери. Деревенские харчи в воздухе обязаны были укреплять его собственное здоровье. Вторым секундантом Миханчишина был некий его земляк, на неделю заезжавший в Москву и вместе с Миханчишиным убывший на малую родину. Ахметьеву же ассистировали два его однокурсника – Белокуров и Ермоленко. Один из них работал в «Дружбе народов», другой – в «Страховом вестнике». Со службы их вроде бы не погнали. Отправления в отпуски, командировки дуэлянтов и их секундантов произошли незамедлительно и бесшумно. Кто-то лишь заметил нынче утром в коридоре Миханчишина с левой рукой на перевязи и фьють Миханчишин в Брянскую область к больной матери. Новость о Бодолине совершенно меняла мое представление о нем. Я-то чуть ли не скорбел о погубленной жертве Сергея Александровича и его коллег. А Бодолин, он какой молодец. Доширак или Донзас? Он ведь соображал, что в случае с Ахметьевым возможны дурные последствия или даже наказание, и вот взял и отважился. А я уже согласился с мыслью о драме Бодолина. Он же будет теперь в романтических героях, как и пораненный Миханчишин, вышедший с оружием на погубителя чести. Я слышал, что в коллекции Диминного дяди есть и дуэльные пистолеты конца XIX – начала XVIII века, в их числе и двухствольные. Восстали невольники чести и осмелились выступить против служителя сильной державы сей. Но что же тогда накануне дуэли ждал Бодолин от меня в шашлычной? Зачем ему был нужен разговор со мной? Этого я не мог теперь истолковать. Неужели он плакал ненатурально? И кем же я существовал в его представлениях? А участие в перестрелке Ахметьева меня истинно удивляло. Зачем ему надо было отвечать такой мелюзге, как Миханчишин?